Добрый день, друзья! Парламентская жизнь в России после выборов постепенно приводится в рабочее состояние. Почти все назначения сделаны, и их результаты, безусловно, стали предметом обсуждения в СМИ. Ибо расстановка фигур на шахматной доске, по определению многих аналитиков, имеет первостепенное значение. В основном речь идет о спикере Нижней палаты, который заменил на этом посту господина Нарышкина. Другие же участники дискуссии, напротив, считают, что Дума не решает ключевых задач в жизни страны. Впрочем, послушаем и тех, и других. Политолог Станислав Белковский.
Вячеслав Володин мог стать спикером Государственной Думы еще в 2011 году. Просто тогда не сложилось в связи с тем, что председателем правительства стал Дмитрий Медведев, и для него более удобным спикером был Сергей Нарышкин, руководитель его президентской администрации. Сейчас этого препятствия нет, и Вячеслав Викторович Володин, как это прогнозировалось еще примерно за 2 месяца до думских выборов, становится спикером. Формально это повышение, потому что, конечно, председатель Государственной Думы — это четвертое лицо государства, и это совсем не то же самое, что формальный технический чиновник, которым является де юре, но не де факто, первый заместитель руководителя администрации президента. И, конечно, это выход уже Вячеслава Володина на федеральную политическую авансцену в качестве публичного политика, а не просто бюрократа. Там, возможно, далеко идущими амбициями, которые, впрочем, вряд ли реализуются в ближайшем электоральном цикле. Это означает, кроме того, что, видимо, центр управления внутренней политикой отчасти сместится из администрации президента в аппарат председателя Государственной Думы. Но это нисколько не изменит саму философию работы Государственной Думы. Она как была, так и полностью останется под контролем Кремлю. И главным проводником этого контроля останется спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Писатель Дмитрий Быков.
На самом деле Государственная Дума совершенно влияет на жизнь россиян. Попробуйте мне назвать, я уверен, что вы не сможете, хоть одного яркого депутата последнего созыва, хоть одного депутата, за чьей биографией вы бы следили, Жигану Жириновскому не предлагать. А мне кажется, что Государственная Дума России делала все решительно для того, чтобы унизить и в некотором смысле, пожалуй, уничтожить само понятие профессионализма. Не говоря уже о понятии парламентаризма целого. Всегда считается, что Россия, имея свой особый путь, остается страной непарламентской демократии, что как-то нам не очень свойственно. Что последним русским парламентом, причем всенародным, был Новгородский Вече. Ни одна из дум начала 20 века не представляла из себя ничего значительного, если не считать того, что в одной из них работал выдающийся провокатор, которого так и не распознали большевики. Пожалуй, кроме Курышкевича и Шульгина, в этих думах ничего увлекательного и не было.
Журналист Юлия Латынина.
Самое содержательное, на мой взгляд, что можно сказать про эти не выборы, что это блистательная аппаратная победа господина Володина над господином Сурковым. Я напоминаю, что куратором предыдущих выборов 2011 года был Сурков. И вот Сурков, с точки зрения Кремля, с точки зрения нашего всего, согласитесь, опозорился. Потому что были после этих выборов протесты, ДРО набрало едва больше совокупной оппозиции, то есть было ощущение, что есть из-за чего выходить на улицы. И вот пришел Володин и реализовал свою идею возвращения к одномандатным округам. Это возможность протащить единороссов одномандатников по каждому округу. Это увенчалось громадным технологическим успехом с точки зрения Володина. Мы видим, что Сурков проиграл, а Володин выиграл, а никаких протестов после этих выборов нет, всеобщая апатия. Отсюда я прогнозирую, конечно, укрепление Володина. Вот кто у нас же там, Financial Times или кто еще написал на Западе, что Володин может быть и президентом.
Достаточно большой интерес российской печати вызвали, что называется, не наши дебаты между кандидатами в президенты Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, начавшиеся на этой неделе в США. У нас они обсуждаются в той мере, насколько касаются упоминаний России. О российских хакерах в Штатах говорят уже давно, полагая, что они вмешиваются в предвыборную кампанию. Так, Хиллари Клинтон сказала, что цифровая безопасность будет одним из главных вызовов будущего хозяина Белого дома. Путин играет здесь жесткую и долгую игру. Он выпустил людей, атакующих в киберпространстве, чтобы взламывать государственные и частные файлы, взломать Национальный комитет Демократической партии.
Мы видим, что за кибератаками в последнее время стоят государственные органы. Самой последней и тревожной из них была атака из России. Теперь нет сомнений, что Россия использовала кибератаки против всевозможных организаций в нашей стране. Я глубоко обеспокоена этим. Это предпочтительный для них метод – сеять хаос и собирать информацию. Мы должны четко прояснить, будь то Россия, Китай, Иран или кто-либо другой. У США гораздо больше возможностей, и мы не будем просто сидеть сложа руки и позволять другим государствам взламывать и красть наши данные.
В свою очередь, Дональд Трамп сказал, что причастность России к кибератакам не доказана.
Была ли это Россия, был ли это Китай, была ли это вообще другая страна, мы не знаем. Потому что, по правде сказать, при президенте Обаме мы потеряли контроль над тем, что раньше прекрасно контролировали. Мы изобрели интернет, мы развили интернет, и я думаю, что госпожа Клинтон со мной согласится. Если посмотреть, что делает в интернете ИГИЛ, они же бьют нас в нашей игре, ИГИЛ. Так что мы должны усилить свои позиции в киберпространстве и кибербезопасности.
Как пишет обозреватель, непосредственно в ходе теледебатов кандидаты в президенты вряд ли будут говорить что-то положительное о России, в том числе и Дональд Трамп. На самом деле российский вопрос совсем не важен для американского избирателя, отметил проживающий в США экономист Сергей Алексашенко.
Место России в ходе дебатов реально отражает важность российского вопроса в американских выборах. Это не приоритетный вопрос, это даже вопрос, я бы сказал, не первой десятки. Традиционно у американского избирателя позиция по внешней политике даже не является ключевой, не говоря уже о том по отношению к России. Россия большая страна по территории, маленькая страна по ВВП, с которой у Америки нет экономических тесных связей. Да? Конечно, там Россия обладает огромным ядерным потенциалом, но все понимают, что это такая некая мифическая угроза, и у Америки есть гораздо больше острых проблем.
Старый друг лучше новых двух. Имя Петра Колбина из поселка Ясный в Архангельской области впервые появилось в рейтинге Forbes в 2011 году. 187-я строчка с состоянием в полмиллиарда долларов. А дальше его дела шли только в гору. Но известно про бизнесмена по-прежнему немного. Ни фото, ни биографии. Колбин оказался третьим акционером крупнейшей энергетической группы «Кунвар», коллегой Геннадия Тимченко. Колбины много лет дружили с Путинами. Каждое лето семьи вместе с детьми, маленькими Володей и Петей, отдыхали вместе. Кто он, загадочный друг из детства президента? Информация впервые появилась в эти дни на канале «Дождь». Алексей Навальный написал в своем блоге: «Вчера вышло классное расследование «Дождя», благодаря которому у нас с вами новый знакомый. Этакий Ралдугин номер два. Зовут его Петр Колбин». Почему Ралдугин номер два? Тоже виолончелист? Отнюдь. Петр Колбин в 90-е работал в Петербурге мясником и до вчерашнего дня был абсолютно незаметным. Его фото было опубликовано вчера впервые. А новым Ралдугином я его называю, потому что он тоже кошелек Путина. Реплика обозревателя Антона Ореха.
Больше всего во Владимире Владимировиче меня поражает его умение дружить. Я вообще не знаю другого такого человека среди наших современников, кто относился бы к своим друзьям так, как Путин. Забота о каждом, кто хоть мимолетно встретился Владимиру Владимировичу на его уже довольно длинном жизненном пути. Друзья по КГБ, друзья по Дрездену, друзья по дачному кооперативу, друзья по дзюдо, друзья по питерской мэрии, а теперь еще и друзья детства. Никого не забыл, никого не бросил, никого не обидел. По-человечески это прекрасная черта. И вот с этим таинственным гражданином Петром Колбиным Путин дружит, как говорят, аж с 50-х годов. Еще Сталин был почти жив. Хрущева, наверное, еще толком не было. Гагарин в космос не полетел. Был бы я на месте Путина, я бы тоже всем своим друзьям раздал акции нефтяных и газовых компаний. Мои друзья тоже заседали бы в правительстве и в администрации, руководили бы советами директоров, покупали дома в Швейцарии и на лазурных берегах. Но президент из меня был бы, наверное, так себе. Потому что буду вести себя как Путин, отзывчиво и щедро по отношению к друзьям. Но я же президент России, а не президент друзей. И почему-то так получается, что чем лучше друзьям, тем хуже родине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает нужным комментировать голословные обвинения в СМИ в адрес друзей Владимира Путина по поводу якобы сомнительных бизнес-процессов или причастности коррупционным схемам, передает ТАСС. Обвинения в незаконном обогащении и коррупции, звучащие в адрес приближенных президента Владимира Путина, не подкреплены какими-то реальными фактами и часто граничатся спекуляциями, заявил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что никогда не встречал фамилию бизнесмена Петра Колбина, которого СМИ называют приближенным Путина, передает РИА Новости. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS Radio.